«Надо, чтобы душа была христианская», — сказал Главк. И Вениций, которого раздражала любая помеха, начинал уже понимать, что Главк говорит то, что должен говорить как христианин. Ему самому еще не вполне была ясна суть одной из самых глубоких перемен в его душе. Того, что прежде он смотрел на людей и на все прочее в мире лишь с точки зрения своего эгоизма. Теперь же постепенно приучался к мысли, что другие могут смотреть иначе, другое сердце может иначе чувствовать, и что справедливость не всегда совпадает с личной выгодой. Ему часто хотелось свидеться с Павлом и Старса, чьи речи пробудили в нем любопытство и беспокойство. Он перебирал в уме те доводы, которыми будет опровергать учение Павла, мысленно споря с ним, готовясь к встрече и желая поскорее его увидеть и услышать. Но Павел в это время находился в Арице, а Главк появлялся все реже, и Вениций оказался в полном одиночестве. Тогда он опять принялся бродить по прилегающим к Субуре местам и по узким улочкам за Тибром, надеясь хоть издали увидеть Лигию. А когда и эта надежда не осуществилась, скука и нетерпение стали все больше омрачать его душу. И вот настал час, когда прежняя его натура еще раз дала себя знать с такой силой, с какой волна в пору прилива накатывает на берег, от которого отхлынула. Он вдруг подумал, что был глупцом, что попусту морочил себе голову всякими нелепыми мыслями, вогнавшими его в хандру, и что надо брать от жизни все, что можно. Решил забыть о Лиге или, по крайней мере, искать наслаждений и радости в чем-то ином. Но смутно догадываясь, что это последняя попытка, он бросился в водоворот наслаждений со свойственной ему пылкостью и безоглядностью. Сама жизнь как бы звала к этому. Перетихший и обезлюдевший зимой город начал оживать в надежде на скорый приезд императора. Готовились к торжественной встрече. Вдобавок наступила весна. Под дыханием африканских ветров исчез снег на вершинах Альбанских гор. В садах среди зеленой травы расцвели фиалки. На форумах и на Марсовом поле зашумели толпы людей, греясь в лучах все более яркого солнца. По Аппиевой дороге, служившей главным образом для загородных поездок, двигались быстро украшенные колесницы. Уже начались увеселительные прогулки к Альбанским горам. Молодые женщины под предлогом чествования Юноны в Лановии или Дианы в Ариции покидали дома, чтобы за городом искать новых впечатлений, светских знакомств и развлечений. Среди великолепных колесниц Вениций тут однажды заметил ослепительно роскошный выезд Петрониевой Хрисетемиды. Впереди бежали две молоские собаки, целая свита молодых и пожилых сенаторов, вынужденных оставаться в городе, сопровождали карету. Хрисетемида сама правила четверкой корсиканских лошадок, расточая направо и налево улыбки и легкие удары золотым бичом. Но, заметив Вениция, остановила лошадей, взяла его в карету, а затем к себе домой, на пирушку, продлившуюся всю ночь. Вениций там напился допьяно и даже не помнил, как его отвезли домой. Однако ему запомнилось, что когда Хрисетемида спросила у него про Лигию, он обиделся и, будучи уже изрядно пьян, вылил ей на голову кубок Фалеронского. Даже размышляя об этом в трезвом виде, он приходил в бешенство. Ему все чудилось, будто Лигия смотрит на него, но не мог избавиться ни от чувства, что огорчает ее, ни от уныния, этим чувством вызванного. После первой же устроенной ему Хрисетемидой сцены ревности по поводу двух сирийских девушек, которых он приобрел, Вениций грубо ее выпроводил. Он, правда, не сразу отказался от жизни разгульной и распущенной, поступая так, словно бы назло Лигии, но в конце концов убедился, что мысли о ней не покидают его ни на минуту, что в ней одной причина всех его как дурных, так и добрых поступков, и что кроме нее ничто на свете его не интересует. И тогда им овладели отвращение и усталость. Утехи разврата стали противны, оставляя в душе лишь угрызение совести. Он чувствовал себя последним негодяем, и это было ему очень странно, так как в прежнее время все, что тешило его, было в его глазах благом. Исчезли его обычная непринужденность, самоуверенность. Он впал в душевное оцепенение, от которого его не могла пробудить даже весть о возвращении императора. Теперь ему уже все было безразлично. Даже к Петроне он не собрался до тех пор, пока тот не прислал за ним свои носилки. Радостно встреченный Петронием молодой патриций сперва отвечал на его вопросы неохотно. Но в конце концов долго сдерживаемые мысли и чувства вырвались на волю, и признания полились обильным потоком. Вениций еще раз подробно рассказал историю своих поисков Лигии и пребывания у христиан, рассказал о том, что там видел и слышал, и придумал, и перечувствовал, и в заключение пожаловался, что теперь в его душе царит хаос, что он утратил покой, способность трезво рассуждать. Ничто не влечет, ничто не мило, он не знает, за что ухватиться и как себя вести. Он готов почтить Христа, но также чинить гонения на него. Понимает возвышенность новой веры и в то же время испытывает к ней отвращение неодолимое. Даже если бы он нашел Лигию, ему не удастся полностью владеть ею. Он должен будет делить ее с Христом. В общем, он живет и как бы не живет, без надежды, без завтрашнего дня, без веры в счастье. И вокруг него мрак, в котором он на ощупь ищет выхода и найти не может. Пока он рассказывал, Петроний задумчиво смотрел на его осунувшееся лицо, на его руки, которые он как-то странно вытягивал вперед, будто и впрямь искал в темноте дорогу. Внезапно Петроний встал и, подойдя к Веницию, раздвинул у него над ухом пряди волос.
«А ты знаешь?» — спросил Петроний. «Что у тебя на виске несколько седых волосков?»
«Возможно», — отвечал Вениций. «Я не удивлюсь, если скоро и вся моя голова побелеет». Наступила пауза. Петроний, как человек разумный, немало размышлял о душе человеческой и о жизни вообще. В том мире, которому принадлежали они оба, жизнь каждого могла быть внешне счастливой или несчастливой, но душевное состояние людей было спокойным. Подобно тому, как удар молнии или землетрясение может разрушить храм, так несчастье могло погубить жизнь человека. Но в остальном она рисовалась прямыми, гармонично упорядоченными линиями, без каких-либо сложностей. А вот в словах Вениция было что-то новое, непривычное. И Петроний впервые видел перед собой человека, чья душевная жизнь превратилась в запутанный клубок вопросов, которые еще никому никогда не удавалось распутывать. Петроний был достаточно умен, чтобы почувствовать их важность, но при всей живости своего ума не мог на них ответить.
«Быть может, это колдовство», —
сказал он после долгого молчания. «И я так думал», — ответил Вениций. «Мне не раз казалось, что нас обоих околдовали».
«А почему бы тебе, —
спросил Петроний, — не обратиться к жрецам Сераписа?»
«Среди них?» Как и среди всех жрецов, есть, конечно, много мошенников. Однако есть и такие, которым ведомы великие тайны.
Но говорил он без внутренней уверенности и сам сознавал, что в его устах такой совет может показаться никчемным, даже смешным. «Колдовство», — сказал Вениций, потирая себе лоб. «Да, я видел колдунов, которые пользовались потусторонними, неведомыми силами для своей корысти». Видел и таких, которые с их помощью причиняли вред своим врагам. Но христиане живут в бедности. Врагам прощают, проповедуют смирение, добродетель и милосердие. На что же им колдовство? С какой целью могли бы они его применять? Петронию стало досадно, что он не способен найти ответ на все эти вопросы. Но признаваться в этом ему не хотелось.
«Это новая секта», —
сказал он, чтобы... только что-нибудь сказать, и, помолчав, прибавил.
«Клянусь божественной обитательницей Пафосских лесов, как все это отравляет жизнь! Ты восхищаешься добротой и милосердием этих людей, а я тебе скажу, что они дурные люди, потому что они враги жизни, подобно болезням и самой смерти. Довольно нам и этих зол, к чему нам еще христиане? Только сосчитай, Болезни, император, Тигелин, стихи императора, сапожники, повелевающие потомками древних квиритов, вольноотпущенники, заседающие в Сенате. Клянусь Кастором, довольна этого. Пагубная, отвратительная секта. А ты не пробовал развеяться, отряхнуться от печальных мыслей, отдастся радостям жизни?
Пробовал, ответил Вениций.
Петроний рассмеялся и сказал: «Ах ты предатель! Рабы быстро разносят все новости! Ты соблазнил мою Хрисотемиду!»
Вениций с досадой махнул рукой.
«Во всяком случае, я тебе благодарен», — сказал Петроний. «Пошлю ей пару расшитых жемчугом туфель. На моем любовном языке это означает «уходи». Я должен быть тебе признателен вдвойне. Первое — за то, что ты не принял Эвнику. Второе — что избавило меня от Хрисотемида. Послушай, что я тебе скажу. Вот перед тобой человек, который вставал по утрам, купался, пировал, любил Хрисотемиду, пописывал сатиры и иногда даже уснащал прозу стихами, но при этом скучал, как император, и часто не мог отогнать мрачных мыслей. А знаешь, почему так было? Потому что я искал далеко то, что было близко. Красивую женщину всегда надо тянуть на вес золота. Но той, которая еще и любит, вовсе нет цены. Этого не купишь за все сокровища Верреса. И теперь я говорю себе так. Я наполняю жизнь счастьем, как кубок самым драгоценным вином, какое рождает земля. И я буду пить, пока не омертвеет рука и не побелеет уста. Что будет дальше, мне горя мало». Вот моя самая новейшая философия.
Да ты всегда исследовал. В ней нет ничего нового.
В ней есть содержание, которого прежде не доставало.
С этими словами Петроний позвал Эвнику. И та вошла в белом одеянии, сияющая, златовласая, словно уже не рабыня, но богиня любви и счастья.
«Иди ко мне», —
сказал Петроний, раскрывая объятия. Эвника подбежала и, сев к нему на колени, обвила руками его шею и положила голову ему на грудь. Вениций видел, как щеки ее постепенно заливал румянец, и глаза застилала дымка. Эта пара являла собой дивное воплощение любви и счастья. Петроний протянул руку к стоявшей рядом на столе невысокой вазе и, зачерпнув пригоршню фиалок, начал осыпать ими голову, грудь и столу Эвники. Потом сдвинул тунику с ее плеч и, любуясь, сказал:
«Блажен, кто, подобно мне, нашел любовь, заключенную в таких формах. Порой мне кажется, что мы с нею небожители. Гляди, разве Прокситель или Мирон, или Скопас, или Лисип создали когда-либо более прекрасные линии? Разве на Поросе или на Пентельской горе есть мрамор, равный этому? Такой теплый, розовый, дышащий любовью. Некоторые люди обцеловывают края ваз, и я же предпочитаю искать наслаждение там, где его действительно можно найти».
Но вот Петроний приподнял свою изящную голову и, обращаясь к Веницию, сказал:
«А теперь подумай, чего стоят рядом с этим твои мрачные христиане? И если не видишь различия, то и ступай себе к ним. Но, думаю, это зрелище должно тебя исцелить».
Вениций, раздувая ноздри, вдыхал наполнявший комнату аромат фиалок. Он был бледен, и в уме у него пронеслось, что если бы он мог вот так целовать плечи Лигии, это было бы наслаждением кощунственным, но столь упоительным, что потом хотя бы весь мир погиб. Однако, привыкнув уже давать себе отчет в своих чувствах, он отметил, что и в эту минуту думает о Лигии, только о ней.
«Эвника божественная», — сказал Петроний, — «прикажи приготовить нам венки и завтрак».
Когда она удалилась, он сказал Веницию:
«Я хотел ее освободить, и знаешь, что она мне ответила? Предпочитаю быть твоей рабыней, чем женой императора». И отказалась. Тогда я отпустил ее на волю без ее ведома. Притор сделал это ради меня, не потребовав ее присутствия. Но она об этом не знает, как и о том, что этот дом и все мои сокровища, кроме гем, в случае моей смерти будут принадлежать ей».
Он встал, прошелся по комнате, затем продолжал.
«Любовь одних меняет больше, других меньше, но и меня она изменила. Когда-то мне нравился запах вербены, но Эвника предпочитает фиалки, и теперь я тоже полюбил их больше всего. С наступлением весны мы дышим только ароматом фиалок».
Тут он остановился рядом с Веницием и спросил.
«А ты? Ты по-прежнему верен Нарду?»
«Оставь меня в покое», — ответил молодой человек.
«Мне хотелось, чтобы ты пригляделся к Эвнике. И говорю я тебе о ней не зря. Возможно, и ты ищешь далеко то, что находится поблизости. Возможно, и у тебя дома где-то в кубикулах для рабов бьется преданное, чистое сердце. Приложи к своим ранам этот бальзам. Ты говоришь, Лигия тебя любит? Возможно. Но что же это за любовь, которая сама от себя отрекается? Разве это не означает, что тут есть нечто сильнее любви? О нет, дорогой мой, Лигия не Эвника».
«Все это только удручает меня», — ответил Веницей. «Я смотрел, как ты целуешь плечи Эвники, и думал, что если бы Лигия вот так обнажила для меня свои плечи, пусть бы потом земля разверзлась под ногами. Но от одной этой мысли меня охватил такой страх, словно я покушался на весталку или дерзнул осквернить богиню. Да, Лигия не Эвника, только я различия между ними понимаю иначе. У тебя любовь изменила обоняние. Ты вербене стал предпочитать фиалки. А во мне она изменила душу. И я при всей моей порочности предпочитаю, чтобы Лигия была такой, какой она есть, чем чтобы она походила на других». Петроний пожал плечами.
«В таком случае тебе не на кого обижаться. Но я этого не понимаю».
И Веницей лихорадочно подтвердил. «Да, да, мы уже не можем понять друг друга». Наступило опять минутное молчание, после чего Петроний сказал.
«Пусть Гадес поглотит всех твоих христиан. Они вселили в тебя тревогу, уничтожили смысл жизни. Пусть поглотит их Гадес. Ты ошибаешься, думая, что учение их благодетельно. Нет, благодетельно то, что дает людям счастье. Иначе говоря, красота, любовь, могущество. А они называют это суетой. Ошибаешься ты, считая их справедливыми. Ведь если за зло мы будем платить добром, то чем же платить за добро? И вдобавок, если и за то, и за другое плата одинакова, тогда зачем людям быть добрыми?»
«Нет, плата не одинакова, но воздается она, согласно их учению, в будущей жизни, а не в земной, приходящей».
«Об этом я толковать не буду. Это мы еще увидим, если можно что-то увидеть без глаз. А пока место не попусту, ничтожество. Да, Урс задушил Кротона. У него-то тело чугунное, но все прочие там недотепы. А будущее не может принадлежать недотепам».
«Жизнь для них начинается с приходом смерти».
«Все равно, что сказать, день начинается вместе с ночью. Намерен ли ты похитить Лигию?»
«Нет, я не могу платить злом за добро. И я поклялся, что я этого не сделаю».
«Ты намерен принять учение Христа?»
«Хотел бы, но натура моя противится».
«А забыть Лигию ты сумеешь?»
«Нет».
«Тогда отправляйся путешествовать».
Тут рабы доложили, что завтрак готов. Но Петроний, которому показалось, что он набрел на удачную мысль, по дороге в Треклинии стал ее развивать.
«Ты объездил немалый кусок земли, но только как воин, который спешит к месту назначения и не задерживается в пути. Едем с нами в Ахайю. Император пока не отказался от замысла отправиться туда. По дороге он будет всюду останавливаться, петь, собирать венки, грабить храмы и, наконец, вернется в Италию как триумфатор. Это будет что-то вроде шествия Вакха и Аполлона в одном лице. Августианы, августианки, тысячи кефар. Клянусь Кастором, стоит это увидеть, ведь мир не видывал ничего подобного.
Он лег на ложе у стола рядом с Эвникой. И когда раб надел ему на голову венок из анемонов, продолжал.
«Ну что ты повидал на службе у Карбулона? Ничего. Разве ты осмотрел, как должно, греческие храмы, в отличие от меня, который почти 2 года переходил от одного проводника к другому? Побывал ты на Родосе, где стоял Коллос? Видел ли глину, из которой Прометей лепил людей? Или в Афинах знаменитый сарматинский панцирь из конских копыт? Видел ли ты Александрию, Мемфис, пирамиды, волосы Сиды, которая вырвала его, скорбя по Осирису? Слышал ли стоны Мемона? Мир велик, не все кончается в квартале за Тибром. Я буду сопровождать императора, а когда он решит возвратиться, я его покину и отправлюсь на Кипр. Моя златовласая богиня хочет, чтобы мы вместе принесли в Пафосе на алтарь Киприды пару голубей. А ты должен знать, чего она пожелает, то исполняется.
«Я твоя раба», — молвила Эвника. А он, положив свою увенчанную цветами голову ей на грудь, улыбаясь, сказал.
«Стало быть, я раб рабыни. Я восхищаюсь тобой, божественной, от головы до пят».
И обратился к Веницию.
«Едем с нами на Кипр. Но помни, перед этим ты должен побывать у императора. Нехорошо, что до сих пор ты этого не сделал. Тигелин может использовать это во вред тебе. Правда, личной ненависти к тебе у него нет, но любить тебя он не может уже потому, что ты мой племянник. Мы скажем, что ты был болен. Надо еще подумать, что ты ответишь, если император спросит тебя про Лигию. Лучше всего махни рукой и скажи, что она была у тебя, пока не надоела. Он это поймет. Скажи ему также, мол, болезнь держала тебя дома, и жар усилился от горя, что ты не можешь быть в Неаполисе, слушать его пение. А выздороветь тебе помогла лишь надежда его услышать. Не бойся преувеличений. Тигелин хвалится, что придумает для императора нечто не просто великое, но колоссальное. Боюсь все же, как бы он под меня не подкопался. И еще я опасаюсь твоего нрава».
«А ты знаешь, — сказал Вениций, — что есть люди, которые не боятся императора и живут так спокойно, будто его на свете нет?»
«Я знаю, кого ты назовешь. Христиан».
«Да, они такие. А наша жизнь, что она, как непостоянный страх?»
«Надоел ты мне со своими христианами. Они не боятся императора, потому что он о них, возможно, и не слыхал. Во всяком случае, ничего о них не знает. И они его интересуют, как прошлогодний снег. А я тебе говорю, они недотёпы. Ты сам это сознаешь. И если твоя натура содрогается от их учения, так это потому, что ты чувствуешь их никчемность. Ты вылеплен из другой глины. А потому забудь о них. И мне о них не толкуй. Мы умеем жить? Сумеем и умереть. А что они умеют, неизвестно».
Вениция эти слова поразили. И, придя домой, он задумался над тем, что, возможно, доброта и милосердие христиан и впрямь доказательство их малодушия. Люди твердые и закаленные не могли бы так прощать. «Не в этом ли, — подумал он, — причина отвращения, которое испытывает его римская душа к этому учению? Мы умеем жить? Сумеем и умереть, — сказал Петроний. А они? Они умеют лишь прощать, но им неведома ни настоящая любовь, ни настоящая ненависть».